ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песнь, 2 глава, 5. Причина всех причин. Текст 24. Саханкара ити прокто. Саханкара ити прокто. Викурван самабхут тритха. Викурван самабхут тритха. Вайкарикастья джасашча. Тамасашчетият пхида. Дравяшакти крияшактир. Дьянанашактиритипрабу. Саханкара ити прокто. Викурван самабхут тритха. Вайкарикастья джасашча. Тамасашчетият пхида. Дравяшакти крияшактир. Гьянашакти ити прабху. Саханкара ити прокто. Викурван самабхут тритха. Вайкарикастья джасашча. Тамасашчетият пхида. Дравяшакти крияшактир. Гьянашакти ити прабху. Саханкара ити прокто. Викурван самабхут тритха. Вайкарикастай джасашча. Тамасашчетият пхида. Дравяшакти крияшактир. Гьянашакти ити прабху. Сах. То же самое. Аханкара. Эго. Ити. Таким образом. Прокта. Сказано. Викурван. Преобразовавшись. Самабхут. Проявилась. Тритха. В трех аспектах. Вайкарика. В гуне благости. Тайджаса. В гуне страсти. Ча. И. Тамаса. В гуне невежества. Ча. Также. Ити. Таким образом. Яд. Что? Пхида. Разделено. Дравья шакти. На силы, развивающие материю. Крия шакти. Толчок к созиданию. Гьяна шакти. Разум, который этим управляет. Ити. Таким образом. Прабу. О, Господин. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Так сосредоточенное на себе материальное эго преобразуется в три начала. Гуну благости, гуну страсти и гуну невежества. И проявляется в форме сил, развивающих материю. Знание о материальных творениях и разума, направляющего материальную деятельность. Ты, о Нарада, вполне способен понять это. Комментарии. Материальное эго, то есть отождествление себя с материей, сосредоточено только на себе. И потому в нем отсутствует сколько-нибудь ясное представление о существовании Бога. В эгоцентризме материалистичного живого существа кроется причина его обусловленности другими атрибутами материи и его материального рабства. Этот эгоцентризм подробно описан в 7 главе Бхагавад-гиты, стихи 24-27. Не имея ясного представления о личности Бога, эгоцентричный имперсоналист приходит к выводу, что личность Бога принимает некую материальную форму, возникшую из ее изначального безличного духовного бытия, только чтобы исполнить определенную миссию. Эгоцентричные имперсоналисты держатся за эти ложные представления о Верховном Господе, даже несмотря на свой интерес к таким ведическим писаниям, как Брахма-сутры и другие глубокие философские трактаты. Причиной непонимания имперсоналистами личностного аспекта Господа является их невежество, вызванное смешанным влиянием различных гун. Это невежество лишает имперсоналиста возможности постичь вечную духовную форму Господа, исполненную вечного знания, блаженства и бытия. Господь оставляет за собой право не открывать себя непреданному, который, даже тщательно изучив Бхагавад-гиту, из одного упрямства продолжает оставаться имперсоналистом. Его упрямство – следствие влияния йога-майи, личной энергии Господа, которая, действуя в качестве его адъютанта, лишает упрямого имперсоналиста способности видеть истинную природу вещей. Такого сбившегося с пути человека называют мудхой, дремучим невеждой, поскольку он не способен постичь трансцендентную форму Господа, нерожденного и неизменного. Если допустить, что Господь, будучи изначально безличным, принимает форму или материальное тело, это значит, что Он рождается и изменяется, превращаясь из безличного в личность. Но Он неизменен и, в отличие от обусловленной души, никогда не рождается. Обусловленная душа, связанная с законами материальной природы, снова и снова рождается в этом мире. Однако эгоцентричные имперсоналисты, даже досконально изучив Веданту, в силу своего дремучего невежества и эгоцентризма, полагают, что Господь является одним из них. Пребывая в сердце каждого индивидуального живого существа, Господь знает, к чему стремились эти обусловленные души в прошлом, к чему стремятся теперь и будут стремиться в будущем. Но заблудшая обусловленная душа практически не способна постичь Господа в его вечной форме. Поэтому даже постигнув такие его аспекты, как Брахман и Параматма, имперсоналист по воле Господа остается в неведении о его вечном личностном аспекте, предвечного Нараяны, трансцендентного к материальному творению. Основной причиной глубокого невежества материалистов является то, что они все время искусственно увеличивают свои материальные потребности. Шриши Горнитай Кинчай. Чтобы осознать верховную личность Бога, человек должен с помощью преданного служения очистить свои материальные чувства, гуна благости, или, иначе говоря, брахманическая культура, рекомендуемая в ведических писаниях, способствует постижению духовной природы. Поэтому в эволюции обусловленной души ступень гьяна-шакти находится выше двух других – дравья-шакти и крия-шакти. Вся материальная цивилизация представляет собой огромное скопление материальных запасов, то есть промышленного сырья и промышленные предприятия крия-шакти существуют только потому, что люди практически ничего не знают о духовной жизни. Чтобы исправить этот порог материальной цивилизации, основанной на принципах дравья-шакти и крия-шакти, необходимо встать на путь преданного служения Господу и следовать принципам карма-йоги, которые описаны в Бхагавад-гите 9.27. «Ят караши яташнаси, ят ждахаши дадаси ят, ят тапасьяси каунтея тат курушва мадарпанам». Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасью ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне». Ом агьянат тимирандеси агьянат жена шалака я чакшурун милитам яната смай шри гуреве намаха шри чайтани манабиштам стапитая на бутаде своем рупага дамахи ададати свападантикам ванча калпатарупьяшча крипа синдхупья эвача патитанам паване пьё вайшнаве пьё намо намаха джай шри кришна чайтанья Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Соханкара ити прокто викурван самабут тритха двайкарикасте дасашча тамасашчати ядбхида дравья шакти крия шакти гьяна шакти ити прабу. Так сосредоточены на себе материальное эго преобразуется в три начала: гуну благости, гуну страсти, гуну невежества, и проявляется в форме сил, развивающих материю, знания о материальных творениях и разума, направляющего материальную деятельность. Ты, о Нарада, вполне способен понять это. Здесь объясняются некоторые механизмы. Глава так и называется «Причина всех причин». Здесь объясняются механизмы материальной деятельности. Пожалуй, это вот вторая песня, самая философская. Здесь очень интересные комментарии, очень философские. Здесь объясняется, каким образом живое существо оно попадает как бы в материальную действительность, как оно начинает действовать внутри материальной природы, внутри материи. Это не так-то просто понять, потому что на самом деле душа как живое существо, как дух, вообще не заинтересована ни в какой материальной деятельности. У души нет каких-то материальных желаний, не существует их в душе. Как же ее заставить действовать внутри материальной природы? Что для этого нужно? Ее для этого необходимо как-то обмануть. И живое существо, оно может находиться под влиянием двух энергий. Либо оно находится под влиянием Бога. В этом случае оно как бы управляется свыше. Либо она находится под влиянием материальной энергии. Тогда мы говорим, что она не управляется материальной энергией, а находится в состоянии манипуляции. Материальная энергия манипулирует живым существом. Что ж такое манипуляция, что такое управление? Это разные вещи немножко. Когда вами кто-то управляет, вы об этом знаете. И вы даже, может быть, согласны с этим. Скорее всего, вы с этим согласны. Может быть, вы согласны с тем, что вами управляет начальник, потому что он платит зарплату. Нормально. Может быть, вы находитесь под управлением жены или мужа. В этом случае вы тоже согласны, потому что есть любовь. И вы знаете, вами управляют, и вы знаете даже кто, и вы не против. Вы согласны с этим. Бывает управление, ну, как бы вынужденное, как в армии или, может быть, как в тюрьме, когда человека просто заставляют, и он знает кто, но вынужден вследствие ограниченности своих возможностей. Но вот манипуляция – это что-то более тонкое. Манипуляция означает, что вы обмануты материальной природой, она заставляет вас действовать, при этом вы этого не замечаете. При этом у вас остается впечатление абсолютной что? Свободы, что вы независимы. Остается ощущение полной независимости, отсутствия всякого управления. Вы просто находитесь под влиянием майи, так и говорится, майя, иллюзия, да, как гипноз, сбивает с толку. Вот как же сделать так, что живое существо исполняло бы ваши желания, было бы под управлением, но при этом думало, что это ее желание, ее волеизъявление, что так оно само хочет. Как это сделать? Это можно сделать только с помощью, здесь говорится, с чего все начинается, материального ложного эго, с помощью аханкары. Это условие. Если душа наделяется аханкарой, в этом случае она все еще источник желания, но желание уже не ее. Желания уже искусственные, она как бы обманута иллюзорной энергией. Это практически гипноз. И большинство людей в материальном мире, ну все, находятся в состоянии такого гипноза. Думаете, душе, обусловленной материальным телом, нужно что-то из материальных вещей, из какой-то материальной собственности? Необходимо ли ей что-то здесь, в этом мире? Нет, не нужно. Но она думает, что нужно. Самый простой пример – сигареты. Разве нужны душе? Ну, посмотрите, как настойчиво человек, он попадает под влияние дурных привычек, он курит, как будто бы это его собственное желание, он верит в то, что это его собственное желание. Как с ним так обошлись? Как его так заставили? Кроме того, вы уверены вообще, что ваши желания ваши? Даже мы. Уверены ли мы, что наши желания, они именно наши? Они навязаны нам кем-то? Кто-то навязал нам их? Кто это сделал? Не видно. Мы как бы не видим этого источника, потому что мы не замечаем этого управления. Это называется манипуляция. Как-то раз, пример из жизни, моя мама, она попала под влияние гипноза. Она пошла на работу, как это происходит каждый день. Это было в детстве в моем. Она рассказывала потом. Говорит, вышла на работу, как обычно, встала на остановке и вдруг познакомилась с какой-то женщиной. Эта женщина оказалась такой приятной на вид, такой разговорчивой, такой общительной, что вдруг почему-то, сама не знаю почему, говорит, я привела ее домой. Представьте, она вместо того, чтобы ехать на работу, привела какую-то женщину домой. Налила ей чай, стала ее угощать. И только потом, когда она ушла, я вдруг подумала, что я сделала и почему, как это произошло. Непонятно. Была полностью какая-то иллюзия. Эта женщина пришла, я даже не заметила, как. Знаете, моя мама не склонна приводить посторонних в дом. Она вообще не делает этого. Тем более, когда идет на работу. И вдруг она привела, напоила чаем, ей казалось, что это такая хорошая женщина. А почему? Она стала думать только после того, как она ушла. И проанализировав, она поняла, что не было никакой причины. Просто привела, не заметила, как эта женщина манипулировала ей. Это называется гипноз цыганский. Еще какой-то иллюзия. После того, как эта женщина попала в наш дом и увидев, что там нечего взять, мы жили очень просто, она разочарованно покинула наш дом, поблагодарив, исчезла. После этого вы осознаете этот факт, что это было, начинаете думать, что как будто бы вас кто-то использовал. Но тот момент, когда это начинает происходить, вы не замечаете, как это входит, как игла, незаметно. Происходит очень тонко, это и есть манипуляция. Пробуждается ваше собственное желание, ваш собственный интерес. И это возможно с помощью ложного эго. Вот материальная природа, она действует таким образом. Здесь этот механизм описывается. Как это происходит с помощью аханкары? И что такое аханкара? Прабхупада подробно объясняет как бы с конца. Показывает, что такое высшее проявление материализма. С высшим, высшей точки, как бы триумф материализма – это отождествление себя с кем? С Богом. Это когда живое существо начинает думать, что оно Бог. Когда начинает так думать и становится как бы имперсоналистом, потому что все единое, что оно есть, этот вот Бог. Это как бы вершина. И вот с чего все начинается? Материальная природа наделяет нас ложным эго, и затем ее задача что сделать, чтобы мы забыли о Боге? Нужно сделать только одну единственную вещь. Чтобы живое существо забыло о Боге, нужно сделать так, чтобы его гордыня воспарила до небес. Нужно сделать очень большое ложное эго, большую гордыню в человеке поднять. В этом случае он больше ничего не видит вокруг, кроме самого себя. Не говоря уже о Боге. Не то, что о Боге, он не видит даже окружающих людей. Только его эго заполняет все пространство, только его эгоизм заполняет все. Это называется ложное эго. Заполняет собой все, гордыня. Вот в этот момент, что хотите с ним, то и делайте. Как это в сказке. Ему с три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Вот так, очень просто. Достаточно похвалить живое существо, как бы культивировать его аханкару. Он возгордится и будет совершать массу ошибок. Он будет даже не замечать, как им легко управляют. Например, так мужчина попадает под влияние женщины, когда влюбляется, сломя голову. Он теряет голову, женщина легко управляет им, он думает, что это его собственные желания, хотя на самом деле они навязаны природой. То же самое женщина может попадать под влияние ума, и очень много разных инструментов, как это может произойти. И в этом случае вы можете делать, что хотите с живым существом. Оно ничего не будет видеть, ничего не будет замечать, оно будет добровольно следовать всем навязанным вами желаниям, программам. Можете создавать для него программу развития, что угодно, куда угодно можете отправлять. Здесь это называется, Прабхупада назвал, или это в комментарии написано, он назвал это рабством. Так же вот что попадает в рабство, становится рабом. Того не ведая, само того не ведая, просто раб. Своих желаний, своего собственного эго в ловушке. Она никогда не сможет вырваться из этого состояния, потому что она не понимает, что она находится в этом состоянии. Это очень тяжело, вообще невозможно. А как же вырваться? Как человеку избавиться от болезни, если он верит, что здоров? Если он убежден, что у него все в порядке, все окей, то как ему из этого состояния спасти? Он говорит, у меня все хорошо, мне не нужны эти книги, так говорят люди. Потому что у меня все хорошо, вот у тебя все плохо, вот ты распространяешь эти книги, а у меня все хорошо, мне они не нужны. Так говорят обычно. Все хорошо. Когда у вас в материальном плане все хорошо, это большая беда. Это очень большая проблема, когда живое существо так считает. Изначально нужно расшатать и убедить его, ты знаешь, что не все в порядке. Ты находишься в опаснейшем положении. Ты находишься внутри материальной природы. Здесь в любой момент ты можешь что сделать? Умереть. Ты не знаешь даже, когда это может произойти. В любой момент ты наказан, ты приговорен к смерти. Как же ты можешь здесь жить расслабленно и говорить, что у тебя все хорошо? Но под влиянием иллюзий он может это делать. Он теряет бдительность полностью и попадает в пасть или в ловушку. Это опытные сыщики так действуют. Как у Достоевского это описано, там был человек, Раскольников совершил преступление. И опытный сыщик просто сразу же приблизился к нему, интуитивно стал близким его другом, компаньоном, он хвалил его статью прежде всего, потому что Раскольников перед преступлением написал хорошую статью, философскую, которая на самом деле раскрывала его внутреннюю природу, можно было понять, что он преступник. И вот опытный сыщик, он действует так, он как бы приближается к своему преступнику, которого он хочет арестовать, и чтобы тот потерял бдительность, что он делает рядом с ним, угадайте? Не только дружбу, он хвалит его. Говорит, о, вы такой умный, не могли бы вы мне помочь в расследовании? У меня такое сложное преступление. А вот вы, кажется, недюжного ума, могли бы вы помочь мне? И человеку нравится. Он начинает расцветать, улыбаться. И тем самым попадает в ловушку, потому что он что теряет? Бдительность. В какой-то момент он сам себя выдаст. Легко. Так действует майя. Итак, прежде всего оно раздувает наше эго, гордыню, затем оно предлагает нам разнообразие. Как здесь написано, материальное эго, отождествление себя с материей, сосредоточенность на себе. Затем что? Второй момент. Оно предлагает разнообразие. Как я могу теперь исполнить все свои желания? В виде трех гун материальной природы. После этого вступают три гуны материальной природы. Итак, ты можешь так пойти. А можешь вот так пойти, вторым путем, а можешь даже третьим путем пойти. Всего три вещи. Но эти три вещи, комбинируясь друг с другом, создают еще комбинацию, еще более сложную, до бесконечности. Сейчас ученые пришли к выводу, что наш мир, он не ограничивается высотой, шириной и чем еще там? Длиной. Есть еще какие-то измерения. Четвертое измерение, они, кажется, догадываются, существует. Более того, они говорят, похоже, что есть не только четвертое измерение, что этот мир постоянно создает новые измерения. Квантовая физика, так они говорят, что вот каждый раз пространство расширяется, создает бесконечную комбинацию разных миров и вариантов событий. Допустим, в этой жизни вы живете в брамачарьяшраме, а в другом параллельном измерении вы живете где-нибудь там, в другом месте, занимаясь противоположными вещами. Это как бы их гипотеза. Не говорю, что это так. В ведах так не написано. Но в ведах написано, что гуны могут создавать бесконечную комбинацию реальности. И возникает ощущение, что бесконечное разнообразие. Вы можете наслаждаться как хотите. И вы думаете, что вы наслаждаетесь. Но на самом деле эти три гуны материальной природы делают что с вами? Они просто-напросто вас грабят. Вот и все. Они просто грабят вас. Представьте, вы вышли на улицу темной ночью, так уж получилось. Мне недавно один человек жаловался, как его чуть не убили. У него страх теперь есть выходить на улицу. Но человек бывает бесстрашен, и вот он оказался ночью на улице. Его ограбили, трое его остановили. Один против троих. Что вы сделаете? И первый говорит, давайте его что? Убьем. Ограбили, теперь надо его убить. Нам свидетель не нужен. Со свидетелем нужно расправиться. Второй говорит, да, нет, это слишком. Просто ограбили, побили, свяжем и все. Пусть стоит связанный. Ничего страшного. Третий говорит, зачем? Давайте будем гуманны, просто отпустим его. Мы ограбили его, теперь можно просто отпустить. Кто из них лучше? А? Первый? Третий, кажется, лучше. Кажется так. Это на самом деле три гуны материальной природы. Первая гуна, гуна невежества, она просто убивает живое существо. Она просто в бессознательном состоянии. Либо во сне, либо больное, либо просто пассивное. Это смерть. Нет никакого сознания. Это тамас, глубокий тамас. Тьма, тьмущая. Страсть означает, что у вас как будто бы есть какая-то свобода. Вас не убивают, что-то остается, но бьют, связывают. Это раджас. Такая динамика сохраняется некоторая. А есть гуна благости, это добрая гуна. Это добрый грабитель, который говорит, да давайте его отпустим. И вы думаете, о боже, как хорошо, какой хороший человек. Но он тоже вас ограбил, это тот же соучастник. Они все вас ограбили, ничего хорошего не произошло. Но живое существо верит, что есть какая-то гуна лучше, например, не верит, что жизнь на других планетах может быть лучше, или что лучше где-то живут на Западе люди, что нужно куда-то переехать, и мы найдем лучшее место под солнцем, что вот с этим человеком не повезло, можно еще раз жениться на ком-то другом, так думают мужчины или женщины, выйти замуж, вариант событий, не осознавая тот момент, что она находится все время в рабстве. И выбор у него есть только из трех вещей. Он даже не может понять, что его лишили выбора. Ему сказали, что выбираешь? Страдать. Как? Как ты выбираешь страдать? Убрали слово «страдать» и оставили слово «выбор». Что ты предпочитаешь? Как иногда шутят, что женщина, она свободна на кухне. Хочет она, моет пол, а хочет варить борщ. Что хочет, то и делает. Но на кухне. Точно так же каждое живое существо в этом мире, что хочешь, то и делай, но вот тебе три гуны, бери. И она даже не понимает, что находится в рабстве. Это как есть злой полицейский и добрый полицейский, а на самом деле их трое. Они создают впечатление, один давит, другой вроде бы отпускает. Один давит, другой отпускает. Шрила Прабхупада говорит, как футбольный мяч. Вас пинает одна гуна, потом другая гуна, и вы летите с одной стороны, пока вы летите, вы на свободе, думаете, сатва. Но прилетаете куда? К следующей гуне, она снова вас пнет, и пока вы летите в полете, вы считаете, что вы свободны. Итак, живое существо попадает в рабство материальной энергии. Здесь объясняется этот тонкий механизм. Начинается все с аханкары. Живое существо выходит из-под управления Бога и попадает в манипуляцию, на свободу, как будто бы наконец-то я выбралась, вырвалась от Бога. Теперь я могу сам действовать, сам творить свои судьбы. И вот он не понимает, что творить-то он может только в ограниченных масштабах и возможностях. Ему навязывают его собственные желания. Что ты должен сейчас хотеть? Сегодня воскресенье, спим. Так люди спят. А кто их научил? Сейчас будет утро, пойдем выгуливать собаку. Свобода. А вернешься, можешь покурить. А покурил, можешь выпить. А выпил, ложись спать. Но сначала телевизор. Вчера вечером я понял, что суббота. Я забываю, какой день недели. Я понял, что суббота, потому что и вверху, и внизу, и сбоку, со всех сторон люди смотрели телевизор, включили свои сериалы, они отдыхали. А завтра утром они что пойдут, куда? Свободно пойдут на работу. Почему они туда пойдут? Ну, потому что они очень хотят или им так кажется. Что материальная природа навязала им это, ты должен идти и действовать в этом мире. Действуй, иначе у тебя не будет чего? Дравья шакти. Здесь описывается дравья шакти. Так обманутое живое существо начинает бороться здесь за шакти, за энергию, которая ей не нужна. Дравья шакти. Что это такое? Дравья. Почти что драйв. Это очень похоже. Дравья шакти означает вещество. Например, деньги – это вещество, можно, наверное, из бумаги создано. Или, например, нефть – это вещество. Или полезные ископаемые – это вещество. И цивилизация, она встает на этот путь вещества. Начинает добывать ресурсы – уголь, нефть, золото, создавать мегаполисы, строить дома, широкие дороги, болты, гайки, телефоны, гаджеты – как будто бы это имеет какую-то ценность. Шрила Прабхупада говорит, так они начинают действовать. Это называется дравья шакти. И вот они скапливают вещество, скапливают это вещество до такой степени, что затем они не знают, что делать с этим веществом. Как бы это вещество их начинает поглощать. И им кажется, что это прогресс, что у меня теперь две машины, или дом стал очень высокий, или снова закатали в асфальт пространство. Кажется, что это прогресс. Но Шрила Прабхупада говорит, если случится кризис, будете ли вы есть свой асфальт или болты, гайки, сможете ли вы все это съесть? Если не будет пищи, можно съесть болты или гайки? Или свой небоскреб? Распилить его на кусочки и заживать? Возможно ли такое? Нет. Это как бы ненужные вещи, искусственные потребности, дравья шакти. И вот этот дравья шакти, чтобы начать манипулировать материальной энергией, нужна еще одна вещь – крия-шакти. Крия-шакти означает творчество. Теперь я вижу, что у меня есть выбор. Три гуны материальной природы предлагают мне материю. Теперь я могу ее комбинировать, могу выбирать, творчески что-то составлять. И вот человек, свой интеллект, предназначен для медитации на Бога, для познания Бога, направляет на то, чтобы просто ломать и строить в этом материальном мире. То ломает, то строит, то ломает, то строит. Вот и вся история. Я был когда в Череповце и увидел такой интересный памятник. Памятник металлургам. Они оставили послание там, снизу где-то, видимо. Металлурги оставили послание комсомольцам. Комсомольцам 50-х годов, комсомольцам 2000-х годов. И они не знали, что в 2000 году уже не будет не то, что комсомольцев, уже не будет Советского Союза, ничего этого не будет. В то время они поднимали эту как бы целину. Они были герои труда. Сейчас никто про них даже не вспоминает. Никто не носит их значки, никто не пытается отождествиться с ними, не считает их героями, даже цветы никто не приносит. Просто памятник стоит, и все, мертвый памятник, все. Бессмыслица, дравья шакти. Итак, эта материальная энергия, она заставляет живое существо действовать здесь таким вот дремучим образом. Как бы оно действует в этом мире, что-то создает, потом снова разрушает, потом снова создает. И в этот момент что случается с ним? Его время подходит к концу, жизнь сокращается. Пока он увлеченно что-то пытался создавать в этом мире, он упустил момент медитации. Он забыл, что нужно было просто медитировать и молиться Богу. Все. И ему говорят, а теперь твое время вышло. Он говорит, как это вышло? Я не успел достроить еще ни свою дачу, ни что бы то ни было. Он не успел, но время вышло. В следующей жизни продолжишь. И в следующей жизни он начинает все сначала, снова строит какую-то дачу или дом, или у него еще какой-то есть план заработать побольше денег, накопить вещества. И вот он копит это вещество. Хотя не знает, зачем оно ему нужно. Как крысы иногда они скапливают какое-то вещество, они складывают в норку это вещество. Так же человек, он все это скапливает незаметно для себя. Очень много лишних вещей у человека дома. Очень много лишнего. Поэтому нет времени на духовную практику. И тут на самом деле нет прогресса. Когда вы имеете дело с дравья шакти, прогресс невозможен. Например, у вас есть яблоко. Бывает такое? Или тыква? Или яблоко? И у другого человека есть яблоко. И вот вы можете дать свое яблоко другому человеку, он вам ваше яблоко. Что произошло? Произошел прогресс? Стало яблок больше? Нет, вы обменялись. У вас было одно яблоко, и осталось одно яблоко. Вы отдали и поменяли одно на другое. Шило на мыло. Ничего не произошло. Это называется дравья шакти. Теперь посмотрите другой момент. Здесь говорится, что для цивилизации подходит наиболее, больше, лучше всего эта энергия гьяна-шакти. Гьяна-шакти – это более тонкая энергия. Это не просто грубое вещество, это нечто большее. И человек должен жить на этом уровне гьяна-шакти. Что это такое? Теперь представьте, вместо яблока у вас есть идея. Бывает так, что в вашу голову приходит идея, вы говорите, идея. Подходите к другому человеку и рассказываете ему свою идею. Так? Он в ответ рассказывает вам свою идею. Что произошло?
Обогащение.
Обогащение. Происходит обогащение. Ваше Энергия объединяется, получается синергия, энергия увеличивается, это называется еще мозговой штурм. И вдруг вы при этом сохраняете свою идею, он сохраняет свою идею, и они обогащаются. Это не то, что яблоко, поменять на яблоко. Дравья шакти, ничего не происходит, а вот гьяна шакти, кое-что происходит. В этот момент такая цивилизация, она развивается несколько по-другому. Вы не увидите в цивилизации в благости, Шрила Прабхупада говорит, в брахманической культуре, чтобы люди занимались какой-то бессмысленной деятельностью. Например, брахман не будет заниматься бессмысленной деятельностью. Но не будет камни перетаскивать с одного конца в другой конец. Потому что он не находится под влиянием иллюзии, им невозможно манипулировать. Им невозможно манипулировать. Но тот человек, который манипулирует, может делать много бессмысленных действий. Такие эксперименты проводили эти фашисты в немецких своих вот лагерях. Они экспериментировали на людях, которые попали в плен. Они вкалывали им вещество определенное. И человек чувствовал такой прилив сил, что позавидуешь. Он не то, что на Экадыше не спал, он вообще не спал сутками и непрерывно перетаскивал камни с одного конца на другой конец, с одного на другой, совершенно не понимая, что происходит. Сознание его отключалось, а рабочая сила оставалась. Называется дравья шакти. И он перетаскивал до тех пор, пока его ресурс не исчерпывался. И либо он после этого умирал, либо выживал, но это было что уже? Совершенно не важно. И вот в материальной природе совершенно не важно, как вы проживете свою жизнь. Ее задача просто отобрать у вас ресурс, отобрать энергию души и направить ее в пустоту, в какую-то бессмыслицу, бессмысленную деятельность. И человек с ужасом сознает это в лучшем случае. Еще более ужасное, это когда он этого вообще не понимает, не сознает, что он даже что прожил жизнь впустую, бессмысленно. Из-за иллюзии он даже этого может не понять. Поэтому, чтобы это остановить, нужна брахманическая культура. Наиболее прозрачная гуна из всех, наиболее чистая гуна из всех – это сатва. Хотя мы сказали тоже, что она тоже грабитель. Но этот грабитель дает нам свободу. Определенную свободу. Он не убивает нас. Эта гуна нас не связывает так жестко. Она отпускает нас, но отпустив нас, она наблюдает, куда мы пойдем дальше. Если мы злоупотребляем этой свободой, то мы снова попадаем в лапы низших гун материальной природы. Снова гуна невежества нас держит, связывает. Страсть связывает, невежество убивает. Все. Снова попадаем туда. Но если мы воспользуемся правильно этой свободой, прозрачностью гуны благости, ее наиболее лучшими качествами, то есть шанс, Шрила Прабхупада говорит, познать духовный мир. Можно уйти в духовный мир. Это гьяна шакти. Поэтому наша задача не слишком увлекаться крия шакти и дравья шакти. Крия шакти – творчество. Прежде чем что-то сделать, сначала подумайте, надо ли это делать. Бывает наоборот. Человек сначала делает, потом думает. Не нужно так действовать. Прежде чем что-то взять, или съесть, например, какое-то лекарство, прочитайте этикетку. Побочные действия. Прочитайте вообще, в принципе, как оно действует, прежде чем проглотить что-то. Хотя материальная природа, конечно, навязывает нам многое. Она говорит, возьми, все бесплатно, все хорошо, подождите брать, подождите манипулировать, подождите что-то создавать и строить. Творчество должно быть направлено правильным образом. Поэтому необходим этот разум духовный. И здесь Брама говорит об этом, он говорит, Нарада, ты сможешь понять это вполне. Ты сможешь разобраться. Брама сам объясняет это, потому что однажды он тоже был в этом состоянии. В состоянии медитации перед ним была материальная энергия. И перед ним был выбор. У него была Акрия Шакти, он источник этой энергии творчества, гуны страсти, Брама, творец. И он мог действовать в этом мире. Но прежде чем действовать, он что сделал? Получил полномочия. Он, погрузившись в медитацию, получил благословение свыше. Иначе его деятельность была бы абсолютно бессмысленна. Он просто пал жертвой материальной энергии. Она бы также управляла им. Она бы расправилась даже с Брамой. Такова ее сила материальной природы. Она могущественна. Поэтому важно заручиться поддержкой гуны благости, но не обусловиться гуной благости. Нельзя ее обуславливаться, потому что она тоже... Все еще гуна. Это все еще область материи. Но как культуру мы ее используем Поэтому мы используем ведическую культуру, но для чего? На основе ведической культуры мы взращиваем культуру вайшнавизма, взращиваем бхакти. Ведическая культура лучше всего подходит для того, чтобы культивировать бхакти, бхакти-йогу. Сама же бхакти-йога или культ бхакти, он не зависит от брахманической культуры, от гуны, благости, не зависит. Поэтому вайшнав, он выше брахмана. Если вайшнав не становится, то есть если брахман не становится вайшнавом, то он теряет свою возможность, он снова попадает под влияние низших гун. Если он просто знает брахман, но все еще сохраняет вот эту вот тенденцию наслаждаться и господствовать, он проиграет, снова попадет в низшие гуны материальной природы. Поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек познал брахман, достиг вот этой вот точки, он ругает здесь имперсоналистов, что он думает, что Бог безличен, он ощущает его присутствие вот таким вот образом, приходит к этому выводу, что Бог, вот он есть, но он не имеет никакой формы, и он не вступает с ним в личные отношения. В этом случае, как бы ни казалось это высоко, это все еще ловушка. Йога майя не позволит ему приблизиться к Богу. Он не сможет. Но все еще здесь Прабхупада использует слово мудха, остается невеждой. Да, он не использует уже дравья-шакти и крия-шакти. Это трансценденталист. Но этот трансценденталист не достиг совершенства, потому что он не вступил в отношения с Богом, как с личностью. И сейчас современная цивилизация, они пришли к этому выводу. Им кажется, да, что Бог – это нечто безличное. Они сейчас говорят об этом, что есть Творец, но это пустота. Они пришли к этой философии пустоты. Они приблизились к этому. Они пытаются как бы проникнуть туда, в эти сферы бессознательного. Но это очередная ловушка тоже. Также ловушка. Здесь Прабхупада начинает комментарий именно с этого. Он предупреждает и ссылается на Бхагавад-гиту. Как имперсоналист не может осознать Бога? Почему он не может осознать Бога? Потому что его эго, ложное эго, все еще существует. Оно отгораживает от Бога, от взаимоотношений с Богом. Аханкара. Аханкара означает, куда бы я ни посмотрел, я вижу только себя. Даже когда вы смотрите на другого человека, вы смотрите с позиции, нужен он вам или нет, что он может для вас сделать, или как я могу его использовать, как я могу его занять как бы в служении себе. Это и есть имперсонализм. Также они относятся к Богу. Если Бог есть, а как он может исполнить мои желания? И, с одной стороны, видите, Бог рядом и отгораживает от него лишь просто гордыня, просто раздутая гордыня. Просто материальная природа сделала одно действие, она пробудила в нас это самомнение, и все. И пока существует это самомнение, вы отгорожены от Бога, вы не можете к нему приблизиться. Его нужно разрушить. Когда происходит крах этого ложного эго, вы попадаете на свободу, вы начинаете видеть лицом к лицу, встречаясь лицом к лицу с Богом. Уже просто разрушить это аханкару. Но это сделать очень сложно, потому что это наиболее близкий компонент, он связан как бы с душой, он близок к душе, он использует саму идею желания души, но трансформирует ее желания в какие-то искусственные. И потом душа, она как бы не понимает, она, ее сознание становится спутанным, она думает, что ложное эго – это и есть оно, что-то оно, что-то ее желание, она путает, отрастает с собой. То здесь нужна помощь, особая помощь. Какая, вы узнаете позже. Нарада будет беседовать, и Брама расскажет. А сейчас мы оставим 3 минуты на вопросы. Можно снизу доверху все это увидеть. Нам проще видеть какого-нибудь правителя, большого начальника в роли Бога. Мы думаем, вот он гордый, отождествился, видно, что считает себя Богом. Но даже снизу это можно видеть. Где бы человек ни был, даже просто дворник, разве он не считает себя Богом? Разве он не считает себя хозяином, допустим, вот этого участка асфальта, который он метет? Бог асфальта, это не важно, как, кем он себя называет. Он просто, он себя так не называет, но он себя ведет таким вот образом. Ему кажется, что это он, что он управляет, что он здесь главный. С этой позиции все рассматривает. Контролирующего, господствующего, манипулирующего. Вот так действует. Если этот человек на заводе, он, допустим, точит какую-то гайку, он тоже так себя чувствует. Я здесь, я великий. Без моей этой гайки куда они пойдут? Так он мыслит. Сантехник тоже так думает. Без меня, если не будет водопровода, куда они пойдут? Они же помыться не смогут. Каждый так думает. Зайдите в автобус, в троллейбус, там есть Бог. Кондуктор. Ладно, он не Бог, Бог там водитель. Но есть еще боги, которые заходят и говорят, покажите ваши билеты. Тоже есть контроль определенный. И вы наблюдаете за их поведением. Аханкара. Да, материальная природа, она же знает нашу суть, и она выбирает какие-то наши настоящие желания изнутри, находит их. И это и есть наше слабое место. На самом деле наше слабое место, оно даже не в грубой эксплуатации. Наше слабое место – это как раз в конечном счете гуна благости, потому что именно там такие тонкие-тонкие вещи, приятные вещи. От них избавляться совсем не хочется. Вы там совершенны. Допустим, какой-то художник, он гений. Но чтобы духовно прогрессировать, он должен отказаться от своей гениальности. Например, Махарадж Юдхиштхира, он гений в своих качествах. А Кришна заставляет его нарушить свою чистоту. Он говорит, Махарадж Юдхиштхира предлагает нарушить правила, предписания, пожертвовать своей чистотой, безупречностью. И это самое сложное на пути. Нетрудно отказаться от грубых вещей, если вы убеждены в этом, постепенно каждый поймет, что грубые вещи – это препятствие в духовной жизни. Но есть еще тонкие вещи. И Майя знает, как нас за них зацепить. Сейчас. Она может так действовать сначала. Но как бы она находит разные способы как бы удержать нас. Но это уже лучше. И здесь Прабхупада предлагает такой выход. Он говорит, хорошо, но вот люди любят дравья шакти, крия шакти, но тогда для них есть метод карма-йога. Дят караши яташ наси. То есть использовать все это, но в служении Богу. Ты хочешь, но вот плодами пожертвуй. Ты хочешь, но делай это как бы в служении Богу. И постепенно ты поймешь желание самого Бога, познаешь его через свои желания сначала. Если туда подключается элемент йоги, то через свои желания постепенно живое существо начинает понимать желания Бога, очищается от этого. Поэтому мы сначала должны от грубых вещей избавиться, понять более тонкие вещи. Потом нужно будет избавиться и от тонких вещей. То есть от грубого к более тонкому мы двигаемся. Это как, знаете, кувшин полон или пуст. Туда бросают сначала большие камни. Кажется, что он полон, но туда можно также всыпать песок. Кажется, что он полон, но туда также можно влить воду. Еще вопрос. Потому что мы соприкасаемся с другим эго, с эго Господа, и понимаем, что вот не только я существую, он тоже существует, у него есть тоже его желания, и мы начинаем их понимать, слышать, мы позволяем ему быть. Допустим, у нас есть дравья шакти, вот, допустим, тыква или там капуста. Мы могли бы наброситься и съесть ее, вот как, ну, как какая-нибудь там, какая-нибудь ворона налетает и сразу клевать. Или ребенок подбежит и сразу жует. Но мы помним, подождите, я караш и я ташнаси, поэтому мы аккуратно, без чувства собственности, сначала готовим, предлагаем Богу. Мы признаем, что Он есть. И вот этот момент, когда мы притормаживаем свое желание, свое эго, он очищающий. И вначале это так тяжело, как бы неприятно отдать что-то. Ну, представьте, если вы что-то очень любите, вам подарили, вот, допустим, коробку конфет, Махапрасад из Индии, ваш любимый. А вы взяли его и отдали весь, и себе ничего не оставили. Если вы к этому привязаны, то это тяжело. Вы думаете, ну как же так? Вы потом будете думать, вот зря отдал. Ну вообще, должен был отдать. А плохо было бы, если бы все сам съел. Это же какой я браман. Все взял, съел, не поделился. Какой же я вайшнав. И вот вы отдали. И вот этот акт, что существует кто-то еще, вы как бы убили часть своего ложного эго. Поэтому, с одной стороны, вам неприятно, как бы потеря. Никогда в жизни, может, это больше не повторится. А в то же время вы получаете взаимоотношения с Богом, вы получаете что-то большее, другое. И нужно это тоже ощутить, что вы получаете взамен. Поэтому если вы просто отдаете, но не чувствуете, что вы получаете взамен отношения, то, конечно, это кажется, ну, бессмыслица, отдал, трудился, все привязаны к плодам, у них есть результат, а я беру, отдаю, и все время ни с чем остаюсь, не глупо, не глупость ли это? Это будет глупость, если вы не ощутите обратную связь, что Бог вам каким-то образом отвечает. Допустим, Он дает вам еще больше возможностей, и смотрит, что вы с этим сделаете. Если вы это снова предложите ему, он еще больше даст возможностей, расширит их. И тогда вы догадываетесь, что, кажется, вы вошли в обмен какой-то, какие-то отношения появились. То он может отвечать как бы по-разному. И в конце концов вы начинаете понимать его, слышать его, понимать его желание и начинать служить его желанию. Он служит вашему желанию. Вам тогда не нужно что делать? Заботиться о себе самом. Он теперь заботится о вас. Вы заботитесь о нем, а он о вас заботится. Вам не нужно больше думать, что поесть, как поспать, как что-то получить в этом мире. Вы выходите из борьбы. Не нужно больше бороться. Надо хотя бы немного получить такой опыт. Если вы его получите и ощутите, то вы сможете построить жизнь на этой основе, и вы будете в выигрыше. Если мы так не строим жизнь, то придется выживать, ползать тут, бегать, отстреливаться, все время от кого-то защищаться. Одни враги вокруг будут казаться. Какие-то законы ненормальные будет думать. Надо попробовать это. И вот очищение, да, потому что вы очищение, вы признаете присутствие чужого желания. Еще кто-то руку поднимал. Ладно, спасибо вам за внимание. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананды. Ананта Коти.